Глава вторая.
Статус: инкарнатор. Проект: Стеллар. Номер: неизвестно. Имя: неизвестно. Звание: рекрут. Азур: тысяча из тысячи. Источник: тип энергии: Ра. Модификации организма: нет. Свободные нейросферы: нет. Свободные геномы: геном Птара.
Инкарнатор. Это слово вызывало неприятные ассоциации. Ни имени, ни номера. Я сосредоточился на знаках вопроса, и система подсказала, что номер принудительно стерт, а про имя сообщила, что данные безвозвратно уничтожены. Любопытно. Получалось, что мое прошлое, следы предыдущей инкарнации, были тщательно зачищены. Кем? И главное, зачем? Вопросов прибавилось. Ладно, пойдем дальше. Рядом со строкой «Азур» мигала надпись «Критическое количество, сбор остановлен». Таинственный источник оказался временно заблокирован. Свободные нейросферы, свободные геномы. Что это вообще? «Азур» — это слово повторялось в справочных сообщениях, используя разные вариации. «Азур», «Азур-излучение». При наведении на голубую шкалу появилось описание, не особо развеявшее мои вопросы.
Азур — биологическая энергия грани, а пространство, называемое также силой творения или светом создания, непредсказуемым образом изменяет живую и мертвую материю. Ваш источник способен собирать и накапливать азур, используя ее для управляемого развития организма.
Интересно. Биоэнергия, непредсказуемо трансформирующая живую материю. Значит, аморфы, виденное мною чудовище, это как раз измененное азур излучением существа. А что азур делает с людьми? Видимо, тоже ничего хорошего, раз город давным-давно заброшен. Голубая шкала азур, заполненная целиком, при нажатии выдала любопытную информацию.
Азур. Тысяча из тысячи. Критическое количество. Внимание. Обнаружено слабое азур-излучение. Сбор остановлен. Внимание. Накоплено критическое количество. Внимание. Дальнейшее накопление невозможно.
И предложила выбор, который заставил задуматься.
Использовать критический запас азур для создания нейросферы.
Я вдруг осознал, что эти манипуляции мне не в новинку. Именно поэтому происходящее не вызывало дикого изумления. Оказалось само собой разумеющимся. Воспоминания потеряны, стерты, но следы невозможно полностью затереть. Все это было давно знакомым, как рукам показалась знакомая ребристая рукоять пистолета. Выполняя мысленную команду, голубое содержимое полоски азур замерцало и исчезло, а возле петли ДНК появилась иконка розового шипастого шарика.
Нейросфера сформирована, свободных нейросфер — одна. Внимание! Для создания каждой следующей нейросферы критическое количество азур увеличивается.
Повторное наведение на азур заставило удивиться. Вместимость шкалы выросла на 100 единиц.
Азур — 0 из 1100. Внимание! Обнаружено азур-излучение. Текущий сбор — 3 азур минута.
Таинственная голубая энергия регенерирует? Правда, очень медленно. Видимо, сила азур-излучения зависела от места. Возле инопланетного яйца фанило во много раз сильнее. Порог накопления тоже увеличился до 1100. Быстрый подсчет дал понять, что шкала будет заполняться ни много ни мало 6 с лишним часов. Возможно, так долго, потому что азур-излучение здесь слабое. Напрашивался логический вывод. Для быстрого накопления азур нужно искать места сильного излучения. И наверняка они находятся в ареале обитания самых опасных аморфов. Второй вариант — собирать азур с монстров. С убитого птара я поглотил 210 единиц. 6 пташек, и шкала будет полностью наполнена. Хорошо, в целом понятно. Переходим к следующему разделу. Раздел способностей был предсказуемо пуст. В нем сиротливо мигали 4 позиции.
Усиление организма не обнаружено. Генетические модификации — не обнаружено. Миоэлектрические модификации — не обнаружено. Имплантаты — не обнаружено.
Я закрыл способности и перешел к трансформации. На этот раз появилось совершенно шикарное окно, высотой в мой рост, в котором медленно вращалась призрачная трёхмерная фигура. С запозданием я понял, что изображение — это я. И с трепетом вгляделся. Но черты лица были полустёрты. Голубоватый манекен оказался безликим. Трансформация — просто бомба. Я с удивлением понял, что она фиксирует абсолютно всё. От частоты пульса до количества лейкоцитов в крови. При нажатии на любую часть тела высвечивались все её составляющие — мышцы, кости, нервы, система кровообращения и внутренние органы. Каждую частичку система классифицировала, приводила загадочные графики и столбцы, выдавала цифровые значения соответствия среднему номиналу. Более того, она при выборе предлагала трансформировать или улучшить детали моего организма, требуя те самые нейросферы. Любопытно, что произойдёт, если я выберу, к примеру, улучшение лёгких или крови, и какими эффектами будет сопровождаться такая перестройка организма. Словно почувствовав вопрос, а возможно так оно и было, вылезла подробная инструкция. Много непонятных терминов, но суть я усвоил. Уровень биотехнологий, применяемый для перестройки тела, казался невероятным. Без лаборатории, используя только возможности организма, стволовые клетки и таинственную силу азур-энергии, я мог почти мгновенно и почти безболезненно подвергать плоть своего носителя различным трансформациям. Для встройки генома тоже требовалась нейросфера. Картина постепенно прояснялась. Наполняя шкалу азур, мы формируем нейросферы, а их тратим на усиление организма или встройку чужих геномов. Если применить аналогию с системой виртуальных игр, то азур — это опыт, а нейросферы — левел-апы, пункты развития, которые можно вкладывать в атрибуты персонажа или его способности. Виртуальные игры. Я знал, что это такое, но не мог вспомнить ни конкретных названий, ни обстоятельств, когда и как получил это знание. Странная амнезия, очень избирательная. Возможно, память со временем восстановится? Ради интереса я выбрал только что полученный геном Птара. Его иконка отсвечивала в интерфейсе зелёным абресом. При попытке совместить со свободной ячейкой спирали ДНК, система выдала следующее.
Анализ. Выберите одну из генетических модификаций зрительной системы. Бинокулярное зрение. Острота вашего зрения повышается, вы способны видеть и различать мельчайшие детали на огромном расстоянии. Третье веко. Полулунная складка превращается в прочную прозрачную мигательную перепонку, защищающую глаза от агрессивного воздействия. Магниторецепция. В сетчатке глаза формируется система восприятия компасной информации, участвующая в представлении пространства, обеспечивая аналог карты.
Я на мгновение замер. Конечно, можно отказаться, но... Подсознание, следы потерянной памяти, интуиция — всё властно толкало меня под руку, намекая, что нужно использовать любую возможность для усиления. И опять же, сама процедура казалась знакомой, как будто я проходил её не один десяток раз. Решено. Пробуем. Все три модификации казались удивительными, каждая по-своему. Что же выбрать? Третье веко убираем. Слишком страшноватая, нечеловеческая способность. Магниторецепция. Не очень понятно, как работает эта штука. По примеру того, как птицы ориентируются в пространстве во время сезонных миграций. А вот бинокулярное зрение казалось очень заманчивым.
Использовать геном Птара.
Темнота и резь в глазах. И тут же обещанная спасительная вспышка эндорфинов или чего-то подобного. Тело непроизвольно содрогнулось, пароксизме невыразимой, мучительно приятной боли. Так вот, как это происходит. Я вдруг понял, что буду ждать следующей трансформации, потому что хочу испытать это наркотическое ощущение снова. Я медленно поднял веки, из-под которых непроизвольно брызнули слёзы. Осмотрел разрушенное помещение. Взглянул в оконный проём. Да, работает. Резкость и острота восприятия обострились. Я различал сложную структуру мельчайших побегов мха, покрывавшего противоположную стену. При желании мог рассмотреть форму похожих на пыль обломков штукатурки на осыпающемся косяке окна. Глаза теперь работали и как бинокль с увеличением. Безо всякого труда я приблизил фасад соседнего здания, разглядывая форму листьев в гирляндах вьющихся растений. Необычное ощущение. К такому нужно будет привыкнуть. В статусе и списке способностей появилась первая генетическая модификация — бинокулярное зрение. Меня можно было поздравить. Некоторое время я игрался со зрительным аппаратом, пробуя, на что способны и как ведут себя новые умения. Нужно научиться интуитивно обращаться с этими возможностями, сделав их привычной функцией организма. Хорошо. Пока мозг адаптировался к новым реалиям, я решил провести ревизию вещей, доставшихся вместе с телом. На мне был серо-зеленый потрёпанный комбинезон из плотной ткани, похожий на брезент, с резиновыми вставками на плечах, локтях и коленях. Наголенники, налокотники из легкого тусклого металла, сплошь исцарапанные и потертые. Сверху тактический жилет, повторяющий анатомическую форму мужского торса. На ощупь твердый, но упругий, как будто выполненный из прочного пластика. Справа под сердцем я обнаружил индивидуальную нашивку с надписью «Грей». «Грей? Серый. Наверняка это фамилия бойца. Или позывной. А может, выбранное прозвище?» Талию охватывал штурмовой пояс с десятком карманов и отделений, с виду плотно набитых. На ногах нечто вроде высоких, прорезиненных ботинок на толстой подошве, усиленных металлической ковкой на носках и задниках. Все снаряжение скреплялось почти невидимыми застежками-липучками. Казалось потрёпанным, даже слегка истёртым, но вполне добротным и идеально подогнанным по размеру. На левом запястье мигал голубым светлячком черный браслет, индикатор Азур. Чуть осмотрев его, я понял, что это аналог моей встроенной системы восприятия, только более примитивной, яркостью огонька, показывающей силу А-излучения. Подумав, я долгим нажатием на световой индикатор отключил его. Мигание могло привлечь нежданных гостей. Что дальше? Оружие. У меня в руках был тяжелый пистолет. Необычное устройство с толстым и длинным стволом, шершавой рукояткой, с ребристыми пластиковыми накладками, изготовленное из черного матового металла. Похоже на футуристический тяжелый револьвер с плоским утопленным барабаном. На цевье был выбит V-образный значок с петелькой внизу. Греческая литера «гамма», вспомнил я. Спустя секунду моя встроенная система полностью идентифицировала предмет.
Гаусс игломет, легкое кинетическое оружие, реплика. Игломет в качестве зарядов использует иглы из тугоплавкого сплава. Магазин содержит 100 игл. Гамма-комплект входит в стандартный комплект снаряжения сил планетарной безопасности.
Пальцы помнили, как с ним обращаться. Несколько нажатий, и я переломил ствол, добираясь до внутреннего устройства. Круглый магазин с иглами был практически полон. Еще два нашлись в карманчиках штурмового пояса. У меня почти 300 зарядов. Неплохое начало. Пистолет, вернее, игломет, занял свое место в эргономичной открытой кобуре на правом бедре. Подогнано все так, что выхватить оружие можно мгновенно. Гаусс-револьвер бесшумный, почти не дающий отдачи. Я старался не задумываться, на каких принципах он работает. Слева был закреплен нож. Очень необычный. Совсем другое дело. Явно старинное и штучное оружие. Сразу видно, что нож многократно бывал в бою и пролил немало крови. Я затруднялся определить, из какого металла изготовлен хищный обоюдоострый клинок. Похоже на сталь, но металл, такого насыщенно ярко-голубого оттенка, был мне неизвестен. По клинку бежал выгравированный красивый узор, изображающий волка со скаленной пастью. Под ним виднелась полустертая надпись «F Fang». Именно так, со стилизованный сдвоенный «F», вплетенный в оскал волка. Значит, клинок имел свое имя — зуб, или вернее клык. Рукоять как будто из желтоватой кости, обвитой черной шершавой кожей. В оголовок вставлен крупный красный кристалл. Что любопытно, моя универсальная справка не опознавала нож. Сколько я не щурился на него.
Неизвестно. Боевой нож. Легкое клинковое оружие. Неизвестно.
Также в поясе нашлись старый, почти развалившийся, но тщательно очищенный от ржавчины мультитул, совмещающий небольшой нож, вилку, ложку, пассатижи и еще кучу всяких приспособ. Похожий на толстый шприц универсальный инъектор и несколько разноцветных картриджей к нему. Антидот, антишок, регенерация, адреналин. Цилиндр-пульверизатор с кровоостанавливающим спреем. И вещи более приземленные: старый жгут, моток черной клейкой ленты, два полевых рациона, хрустящие пластины чего-то в безликой фольгированной упаковке, нитка с иголкой, не очень чистая тряпица, баночка с какой-то присыпкой, жесткая пластиковая расческа. В последнем кармашке нашлось самое интересное: тяжелый ребристый цилиндр с кольцом и большой скобой сверху, покрытый облупившейся черной краской с диагональными красными полосами. На верхнем ободе примитивный электронный циферблат. Сейчас потухший. На нижнем — затейливая цифра-буквенная маркировка и трафаретный знак. Белая трехлучевая звезда в круге. Даже без объяснения дополненной реальности было ясно, что это бомба. Вернее, граната.
Термическая граната. Взрывное устройство — реплика. Высокотемпературный заряд. При взрыве создает область интенсивного горения с температурой до 4000 градусов Цельсия. Дистанционный взрыватель. С помощью электронного часового механизма можно настроить время подрыва.
Это уже серьезный аргумент против местных тварей. К сожалению, единственный. Я убрал гранату обратно и аккуратно застегнул кармашек надежной липучкой. Вот и все. Ни документов, ни записей. Ничего, способного пролить свет на личность бывшего носителя доставшегося тела. У него должен быть вещмешок, но он остался на месте смерти или в грифоне, а разбитый шлем я сам бросил по пути. Все? Нет. Что-то еще бугрилось на груди, под защитным панцирем жилета и комбинезоном. Немного повозившись, я вытащил шнурок и две прикрепленные к нему вещи. Кольцо-печатку из необычайного ярко-синего сплава и карточку. Колечко явно было семейной реликвией. На внутренней стороне ободка велась неразличимая, полустертая надпись на латинице. С печатки скалилась все та же волчья морда. Карточка же, сделанная из прочного пластика и прикрепленная за специальное отверстие, выглядела гораздо современней. Внутри просвечивали тонкие линии микрочипа. На одной стороне была изображена трехлучевая звезда в круге, на другой — белый ключ с бороздкой. Под ним виднелась белобрысая и жизнерадостная морда лица и четко выбитая надпись «Свен Грейхольм». Значит, Свен Грейхольм. Позывной Грей. Молодой светловолосый здоровяк, в чьём мёртвом теле я воплотился. Имя не вызывало вообще никаких ассоциаций, а вот карточку следовало сохранить. Она явно была электронным ключом. Отсиживаться вечно не имело смысла. Нужно выбираться отсюда. Город был заброшен давным-давно и кишел тварями. Но сам факт встречи с организованной, хорошо экипированной группой людей говорил, что где-то сохранилась цивилизация, использующая продвинутую технику и летательные аппараты. Это вселяло надежду. Возможно, у них найдутся ответы на мои вопросы. Я осторожно обошел разрушенное жилье в поисках чего-нибудь ценного, стараясь не мелькать в оконных проемах. Ничего. Абсолютно ничего. Сквозные дыры в перекрытиях, бесформенные груды мусора, покрытые наростами шевелящегося лишайника, почерневшие от плесени стены. Зловонные лужи, в которых появились свои микроскопические обитатели. Все, что могло сгнить или истлеть, уже сделало это. Я обратил внимание на две вещи. Варварски демонтированные очиститель и пищевой блок и глубокие бороздки на стенах, похожие на следы когтей. Помещение явно давным-давно полностью очистили от всего мало-мальски ценного. Снаружи донесся легкий шорох, очень похожий на звук шагов. Я осторожно выглянул в дыру оконного проема. По улице мягким кошачьим шагом шли двое. Я сразу опознал знакомое обмундирование, очень похожее на то, что было на мне. Узнал и людей. Мужчину по массивному сложению и странному шлему, девушку по стройной фигуре и смоляному хвосту длинных волос. Те самые, что остались в черном яйце, пораженные брызгами тьмы. Каким-то образом они миновали скалопендру, не стали добычей руха и теперь шли по моему следу. Как тогда, возле саркофагов, чувство опасности взвыло мартовским котом. Интуиция кричала: «Враг! Враг! Враг близко!» Вспыхнула алая рамочка дополненной реальности.
«Инфицированный? Неизвестно. Мертвый человек. Первая стадия заражения. Неизвестно. Ранг опасности красный».
Словно почувствовав мой взгляд, они одновременно остановились и синхронно повернули головы. Бинокулярное зрение позволило увидеть и отметить мельчайшие детали. Это были уже не люди. Обгоревшая экипировка, следы глубоких ожогов. Глаза на мертвом, бесстрастном лице девушки заливала антрацитовая темнота. Сетка черных прожилок, похожая на рисунок кровеносных сосудов, сплошной паутиной расползалась по коже, превратив миловидное лицо в страшную маску. У мужчины такая же картина повторялась на открытых кистях рук. Говорить с этими созданиями было абсолютно бессмысленно. Они перестали быть людьми. Ими владела иная воля и иная сила. Подтверждая мои мысли, мужчина вскинул оружие и выстрелил в сторону окна, где мелькнул мой силуэт. Пули, иглы, не знаю, что у него было, выщербили остатки подоконного выступа, выбили бетонное крошево с потолка. Война была объявлена, охота началась. Краем глаза я увидел, что они побежали ко входу в здание. Я не испытывал страха, просчитывая наиболее рациональные варианты поведения. Метнувшись ко входу, занял позицию, позволяющую простреливать весь коридор, и взял на прицел разбитый проем, которым охотники должны были появиться. Так и случилось через несколько секунд. Первым шел мужчина, и я успел 4 раза выстрелить, прежде чем услышал ответный огонь. Я не промахнулся. Его массивное тело дергалось от попаданий игл, прошивающих на вылет, но инфицированный продолжал идти, почти не снижая скорости. Я нащупал гранату в ячейке штурмового пояса. Нет, рано. Она одна, а ударить нужно наверняка. Я бросился к заранее намеченному пути отхода. И вовремя. Выстрелы охотников выбили бетонную крошку из стены там, где я только что стоял. Реакция не идеальная. Наверняка ограничена рефлексами носителей. А вот калибр пушки явно покрупнее моего игломета. В соседней комнате зияла здоровенная дыра в перекрытии. Я проскользнул в нее, цепляясь за торчащую арматуру, повис, спрыгнул вниз с 3-метровой высоты, ловко приземлился. Тело вспоминало подобные трюки. Этому Грею, кем бы он ни был, не в новинку была подобная акробатика. Растяжка, гибкость, сила, координация — все на хорошем уровне. Коридор, выход, лестничный марш, заросший скользким голубым мхом, окно с остатками стекла. Я уже снаружи, но с другой стороны здания. Теперь бегом, свернуть за угол, и можно попробовать затеряться в запутанном лабиринте улиц. Сзади раздался звон стекла. Оглянувшись на ходу, я увидел, как девушка выпрыгивает с высоты 2-го этажа, легко по-кошачьи приземляется. Она держала над головой свое оружие, узкое сверкающее лезвие чуть изогнутого клинка без гарды, заточенное с одной стороны. Дальнобойного оружия у нее не имелось, и это меня спасло. Я 2 раза выстрелил, 2 раза попал в плечо и бедро. Попадания заставили ее дернуться, опуститься на колено, но на одежде не появилось даже кровавых пятен. Такое ощущение, что инфицированные вообще игнорировали боль и повреждения организма. Выражение почерневшего лица не изменилось ни на йоту. Спустя 2 секунды в облаке пыли по моему маршруту вылетел и ее напарник, вооруженный чем-то вроде штурмовой винтовки, и мгновенно открыл огонь, выбив сноп искр из остова автомобиля, за которым я укрывался. И все же своим маневром я выиграл небольшую фору, 200 метров дистанции. Инфицированные не отставали, преследуя меня среди разбитых машин по заросшим переулкам. Я бежал наугад, на просвет, и вскоре впереди показался большой перекресток. Площадь, в прошлом крупная транспортная развязка, когда-то стала ареной битвы. На ней застыли черными чудовищами 2 обгоревших боевых машин. Вокруг воронок бугрился взломанными пластами асфальт. Смятые и растерзанные автомобили образовывали многоэтажные кучи. Выглядело так, будто кто-то варварски расчищал себе путь. Дома вокруг практически сравнялись с землей, оставив развалины 1-х этажей. Под ногами захрустели кости. Мое новое зрение и раньше выхватывало по пути фрагменты и осколки костяков разной степени целостности, но площадь и прилегающие к ней улицы были усыпаны человеческими костями очень густо, будто тут полегла целая армия. Сломанные хоботы орудий военных машин торчали в три разные стороны, будто в последние минуты они держали круговую оборону против наступающего со всех направлений врага. Голубая рамочка дополненной реальности сообщила:
«Тарантул. Военный механизм утопии. Повреждено. Ремонту не подлежит».
Множество воронок, покрывавших площадь, превратились в небольшие пруды. Вокруг них из трещин рос странный сине-зеленый кустарник, похожий на шипастую колючую проволоку. Около скелетов тарантулов он разрастался большим шаром-куполом. Толстые ветки полукольцами приподнимались над мостовой, разбрасывая в стороны тысячи длинных побегов. Интуиция взвыла тревожной сиреной, прежде чем я успел осознать, почему. В гуще сплетения кустарника зрение отметило странные скелеты, полностью опутанные ветвями, неясное движение побегов, свернувшихся среди черных остовов. Там что-то было, поэтому я резко сменил направление бега. Двое зараженных приближались. Девушка неслась по крышам автомобилей гигантскими прыжками, страшная в своей нечеловеческой грациозности. Мужчина тоже старался не отставать, больше не пытаясь стрелять. Они производили много шума. Очень зря. Как только инфицированные вбежали на площадь, она пришла в движение. К ним, ко мне, со страшной скоростью метнулись черные колючие побеги, подобные щупальцам громадного осьминога. Пришли в движение полукольца толстых стволов. Вспыхнула алая рамочка, пометившая массу единым фреймом.
«Неизвестно. Неизвестный вид аморфа. Ранг опасности смертельный. Неизвестно».
Интуиция не подвела. Весь кустарник оказался ловчей сетью растительного чудовища, разросшегося в броне древних танков. Если бы я сделал несколько шагов вперед, тоже стал бы добычей. Мой короткий самоубийственный спурт по площади был относительно удачным. Два человека производят больше шума, чем один. К тому же я вовремя свернул, почуяв неладное. А вот преследователи вляпались по полной. Они сунулись на край площади, а мужчина к тому же начал стрелять. Это и сыграло губительную роль. Несколько побегов щупалец рванулись ко мне, но основная масса черной сетью обрушилась на преследователей. Я выхватил нож, но дьявольские побеги оказались невероятно проворными. Они успели догнать меня на краю площади. Один схватил за ногу, тут же обвившись жестким жгутом, второй захлестнул плечо. Боль в лодыжке, словно стиснутой стальным браслетом, едва не парализовала. Колючая сволочь с невиданной силой дернула меня, свалив с ног и легко протащив несколько шагов. К счастью, заточенный клинок хорошо рассекал жесткие стебли в палец толщиной. Я сразу же избавился от заплечного захвата, а затем двумя ударами отсек побег, терзавший ногу. И, прихрамывая, бросился дальше. Оставаться здесь было смертельно опасно.
«Внимание! Вы отравлены, неизвестно. Немедленно примите антидот или противоядие».
Врагам повезло гораздо меньше. Я не видел подробностей схватки, но когда обернулся на бегу, рассмотрел, что инфицированные заключены в прочный кокон, спеленатый несколькими слоями колючих щупалец. Масса черных побегов, перекрутившись подобно канатам, подняла их тела в воздух и поволокла к возбужденно заходившему полукругами толстых стволов морфу. Из-под разломов асфальта появлялись все новые ветви щупальца. И я невольно ужаснулся, насколько же он велик. Над поверхностью виднелось не больше трети настоящих размеров куста монстра. Боль в лодыжке не утихала. Я все сильнее припадал на одну ногу. Остановившись на секунду, размотал кусок черной колючей плети, глубоко впившейся в тело. Пришлось сдержать рванувшийся крик. Боль была дикой. Вся правая нога до колена оказалась глубоко изранена. В ботинок начала просачиваться кровь. А вот это плохо. Это никуда не годится. У здешних монстров наверняка отменный нюх. Они меня легко найдут по следу свежей крови. Упав на груду мусора, я задрал штанину, полюбовавшись кроваво-синей отметиной, и щедро побрызгал рану сверху кровоостанавливающим спреем. Средство сразу же помогло. Рана перестала кровоточить, но боль продолжала разъедать ногу. Края подозрительно синели. Я уже почти не чувствовал конечность. Растение впрыснуло какой-то яд. К счастью, в аптечке имелся инъектор и голубой картридж с антидотом. Я вколол его, прислушиваясь к ощущениям. «Какие к черту ощущения? У меня же есть интерфейс, полностью отображающий все показатели организма». Я открыл статус, за ним трансформацию, вызывая свою трехмерную проекцию. Да, так и есть. Правая икра пульсировала багровым. При более тщательном осмотре появилось пояснение.
Легкое повреждение кожного покрова правой икры. Кровотечение остановлено. Временная парализация правой икры. Заражение неизвестно. Неизвестный нейротоксин.
Антидот не подействовал. Растение ужалило неизвестным видом нейротоксина. После того, как я поспешно вколол вторую дозу антидота, картина не изменилась, а паралич подобрался к поясу. На проекции, по кровеносным сосудам, пугающе быстро ползла зеленая паутина заражения. Яд оказался смертельным. Мой интерфейс опять выдал бесполезное предупреждение. Что же делать? Попробовал встать, но ноги уже не держали, и я снова упал на кучу обломков. Самое забавное, что не смог отбежать и 200 метров от логова чудовища. На лбу выступил холодный пот, я начал задыхаться. Сердце заходилось в бешеном ритме. Очень быстро начались судороги. Тело отказывалось повиноваться. Сознание с лихорадочной скоростью перебирало все возможные варианты и не находило ответа. Ни снаряжение, ни интерфейс, ни новые способности организма, ничто не могло спасти меня. Кто сказал, что умирать не страшно? Очень страшно. Особенно, когда ты до последнего момента осознаешь, что с тобой происходит, но не можешь ничего изменить.